Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В одной из бесед современного греческого проповедника, архимандрита Андрея Кананаса, есть фраза, которая может стать и эпиграфом, и лейтмотивом нашей сегодняшней беседы. Вот эти слова. «Когда ты пойдешь в церковь, будь настоящим, будь самим собой, честным, не будь лицемером, но нельзя всегда оставаться тем, какой ты есть сейчас». В этих словах в каком-то смысле ответ на вопрос, чего ищет человек, который идет в церковь. Тому, кто смотрит на церковь со стороны, может показаться, что вхождение в церковь – это вхождение в субкультуру, со своими традициями, обрядами, музыкальным и изобразительным искусством, даже со своим лексиконом, например, вместо «спасибо» надо говорить «спаси Господи» и так далее. Но наши сегодняшние собеседники размышляют о том, что на самом деле, помимо богатой традиции, предлагает человеку церковь. И, как следует из озвученной цитаты, церковь дает человеку возможность совершить внутреннюю перемену, изменить себя к лучшему. Казалось бы, неужели человек не может совершить такую перемену и сам, без помощи церкви? Давайте послушаем, как на эту тему размышляет архимандрит Андрей Кананас. Фрагмент аудиоверсии одной из его бесед.
Когда ты пойдешь в церковь, будь настоящим, будь самим собой, честным, не будь лицемером. Но нельзя всегда оставаться тем, какой ты есть сейчас. Кто-то говорит: «Я такой, какой я есть». «Молодец, я ценю, что ты понимаешь, что ты такой, что ты такая, что признаешь, мне присущ этот недостаток. Да, мне нравится, что ты откровенен, но недостаточно только это сказать. Необходимо бороться, чтобы исправить свои недостатки, не так ли? Ты не останешься там, где ты сейчас находишься. Например, ты гневаешься. Ладно, тебя охватил гнев. Подвязайся, чтобы укротить свой гнев. Разве ты этого не хочешь? В православной церкви отсекаются страсти. Человек подвязается, исправляет то, о чем Христос говорил святому апостолу Нафанаилу. «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 48 по 50. Бог покажет тебе и другие доказательства своего присутствия. Он возродит тебя. Ты никогда не отягчишься в церкви, не присытишься, никогда не почувствуешь досаду, а увидишь все больше и больше новых чудес и будешь удивлен. Святые апостолы это делали. Они просто и смиренно пошли за Ним. Разумеется, образ Господа произвел на них впечатление. Его взгляд, зрение, слова, его приглашение. Их душа умилилась, но потом она начала видеть и другие вещи. Она увидела, как вода становится вином, как Христос совершает чудеса, воскрешает мертвых, прощает грешников. Затем Христос покинул этот мир, и в то время, когда ждешь, что все потухнет, тогда начинается великое распространение христианства. 12 апостолов и еще 70 других апостолов, их было немного. Затем наступил большой взрыв миссии, ведь Христос говорит: «Когда я уйду, буду иметь больше учеников, чем имею сейчас, когда я живой и нахожусь среди вас». И что тогда происходит? Это то, о чем я тебе говорил. «Приди ко мне, и увидишь еще многое. Есть что увидеть. Я приготовил тебе сюрпризы». Бог может показать тебе много хороших вещей, а не только, как ты говоришь, скорбь и боль, также и хорошие вещи, которые есть у Бога для тебя. Но твой ум думает только о плохом, и ты напрасно беспокоишься. Христос покинул этот мир, и огромное множество людей становятся миссионерами. Тысячи людей становятся последователями Христа, жертвуют собой для Него. Одни отправляются в миссионерские поездки в Африку, в Заир, Конго, Аляску, Индию. Другие становятся монахами. Ради кого? Ради Него. Ради православия. Ради того, кто сказал: «Посмотрите, что произойдет, когда я покину этот мир». Например, ты идешь в Россию и видишь величие православия. В Грецию, на святую гору Афон. В США, где есть православные монастыри. Что происходит тогда? Все это называется православием, распространение Христа во всем мире. «Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 51. Какой-то человек спрашивает: «Как это происходит? Я этого не видел». Чтобы это увидеть, не нужны физические глаза, потому что это не интеллектуальные процессы в церкви. В православии работает наше сердце, работает наша душа, это таинственные переживания. Своими глазами что ты видишь? То, что происходит вокруг тебя? Своими руками прикасаешься к тому, что находится рядом с тобой? Но есть и другие органы чувств, другие глаза, другие руки, другое обоняние, другой вкус души. Понимаешь ли это? Есть внутренние органы чувств, которые активируются в церкви. У тебя пробуждаются новые способности. Вот ты говоришь: «Ах, как некоторые святые видели ангелов!» У них пробудилось другое зрение, другой взгляд. Все это переживается в церкви не только через органы чувств. Твоя душа смотрит, чувствует, прикасается к Богу. Святые апостолы видели это. На Фаворе видели, как от Христа исходит свет. Как это произошло? Они видели, как Он ходил по воде. В церкви, в православии никто не отменял законы природы, но они не последнее слово. И не только эти, но и другие вещи необъяснимы. Солнце скрылось, когда Христос был распят. Как это происходит? Естественно, тут нет природного объяснения, а речь идет о чуде. Церковь — это место для чудес. Врачи тебе сказали, что ты не выздоровеешь. Да, они это сказали. Мы не презираем врачей, потому что больше врачей. Мы любим Бога, уповаем на Него. Если Бог захочет, чтобы я жил, то я буду жить. Ничего, что врачи говорят, что ты умрешь в течение 5 месяцев. Ты можешь умереть и в течение 1 месяца, хотя они сказали, что в течение 5 месяцев. Но я могу умереть и через 50 лет, если Господь захочет. Это есть православие. И мне необходимо научиться использовать все силы моей души, потому что и душа имеет силу. Знаешь ли ты это? В твоей душе есть сила, которая называется верой. Где твоя вера? Твоя душа имеет глаза, которые видят Бога. Где они? Видишь ли ты Бога? Нет. Почему? Потому что у тебя внутренняя слепота. Попроси у Бога, чтобы Он просветил тебя. Войди в церковь, чтобы найти свет, и скажи: «Господи, убери тьму из моей души». Почему ты постоянно говоришь: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня»? Почему мы говорим об этом? Чтобы пробудить в нас эти спящие чувства. Наша душа спит, она находится в летаргии, блаженно спит, но мы можем наслаждаться многими хорошими вещами в церкви. Но мы не наслаждаемся ими, и сегодняшний день должен был быть удивительным днем жизни с Богом. Мы могли смотреть, радоваться, наслаждаться, видеть чудеса. Твой ребенок где-то находится, но ты помолишься, и он неожиданно вернется, и ты спросишь у него: «Как ты вернулся?» «Я не знаю. Пока я сидел, вдруг у меня возникло желание как можно быстрее вернуться домой». И пусть это будет следствием твоей молитвы. Вот что означает православие. «Впусти Бога в свою жизнь, и увидишь, как будут происходить чудеса. Как говорил Христос: отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 51. Вы увидите удивительные вещи, которые не объясняются логикой. Вы увидите тайны, таинственные состояния. Эти вещи мне очень сильно нравятся, но знаете почему? потому что мы переживаем их. Что нам нравится в витрине, например? То, чего мы не имеем, не так ли? И ты говоришь: «Ах, если бы у меня это было». Но я видел эти состояния в святых людях, видел это в наших современниках, видел это в молодых людях, в девушках, девочках, мальчиках, отцах, матерях, учениках. Многие люди переживают это — покаяние, борьбу. Православие, которое приносит чудеса, они проживают православие. Оно пробуждает в этих людях душевные силы, которые они усыпили. Знаешь ли, какую силу ты имеешь от Бога? Ты мог бы помолиться и изменить весь твой дом, чтобы какой-то больной выздоровел, чтобы не разводились супруги, о которых позавчера ты говорил, что они хотят развестись. Это произойдет благодаря твоей молитве. Но ты не научился уповать на Бога, не умеешь ухватиться за Христа, просить Бога, умолять того, кому подчиняется весь мир, послушать тебя». Если хочешь, то можешь умолить его послушать тебя, если ты живешь православием во всей его силе и динамичности. Но мы находимся в православии поверхностно, очень неглубоко, поэтому не можем изменить людей, не только чужих, чтобы они захотели стать православными, иметь единые с нами взгляды, но и самих себя. Ведь мы сами не являемся такими, какими должны быть. Мы православные. И мы рады этому. Стыдимся мы лишь того, что не заслуживаем быть православными. Я имею в виду, что мы православные и боремся, и молимся, чтобы Бог вмешался, чтобы не испортить все и чтобы окончательно не загубить свою душу. Потому что это будет очень печально. Я не знаю, кого Бог спасет, но я знаю, что Он может и не спасти меня. Имею в виду, что я не уверен в этом. Я не могу думать: у меня есть билет, я бросил якорь. Что означает билет? Он есть у тебя в руках, но когда придет кондуктор, и ты скажешь: у меня есть билет, он ответит тебе: молодец, радуйся этому. Но сейчас ты заплатишь штраф, превышающий стоимость билета в 60 раз. Но почему, если у меня есть билет? Да, но ты не прокомпостировал его. Билет нам не для того, чтобы иметь его, а чтобы использовать его. Билет православия не для того, чтобы хвалиться им и говорить: «А, мы православные, да здравствует православие, мы обладаем истиной». Что это означает? Это означает, что твоя истина ускользает, и чтобы удержать ее, твоя душа должна стать как горсть, то есть она должна вместить в себя смирение, сокрушение, крест, любовь, боль, слезы. Так поддерживается православие, а не кулаками и ликованием. Мы, а не другие. Мы должны радоваться и прославлять Бога. В конце концов, вся слава принадлежит Богу, потому что Он дал нам дар. А что мы сделали? Если я скажу: «Я молодец, я православный», то моя православность ускользнет. Тогда покончено с православностью, потому что я эгоист. Когда ты эгоистичен, ты не православный, потому что православие означает смирение. Поэтому говорят, что православие является высшей акробатикой. Ходишь по натянутому канату, и если только начинаешь важничать и скажешь: «Я лучше вас, православные будут спасены, а другие пойдут в ад, мы хорошие, они плохие», то ты упадешь. И Господь говорит: «Неужели для этого я дарю вам православие, чтобы вы осуждали других? Оставьте других людей». Православие создает святость из самых низкопробных материалов. Бог берет лохмотья в этом мире, руины, полусломанную вещь и выброшенную черепицу, делает ее частью своего дворца, строит с помощью этих материалов и придает им блеск. И ты говоришь: «Что же это такое? Я ведь никто». «Приди и ты, — говорит Бог, — и встань там». И хоп, внезапно начинаешь блестеть. Он поставил тебя в свою церковь, в свое тело, в свою благодать, и ты становишься очень красивым. Эта церковь создает святость из самых худших материалов. «Я принимаю незначительных людей, — говорит Христос, — и делаю их святыми». Кто придавал значение святому Николаю Планусу, когда он был жив? Кто? Он был бедным и измученным священником, его жена умерла, у него была старая обувь, это был старик с больными ногами, на которого ты никогда не обратил бы внимания. Но Господь взял его, этого незначительного человека, и сделал его святым. Сейчас мы идем в храм и в его честь совершаем литийные шествия, строим великолепные храмы, славословим, славим его, совершаем богослужение в его честь, происходят чудеса по его молитвам. Понимаешь ли ты это? В церкви не принимается тяжелая наследственность. Ты можешь иметь наследственные проблемы, можешь иметь тяжелое прошлое. Но когда входишь в церковь, тогда все это меняется, и ты становишься новым человеком. Это нечто великое, но тебе трудно ходить в церковь. Что я могу сказать тебе? Тебе тяжело ходить в церковь, тяжело отдать свое сердце Христу, чтобы его обработать как землю. Тогда как ты изменишься? Или, если возможно, изменись лежа, как будто ты входишь в какую-то машину, тебя там обследуют, и ты меняешься. Бог не хочет обследовать тебя, а хочет, чтобы ты был соработником с Ним, чтобы ты пробудился, чтобы машина завелась. Поговори с Ним. Он хочет, чтобы ты Ему сказал свое мнение, свои возражения, сказал Ему о своем бунте. Пришел какой-то человек, который спорит с Богом, и сказал: «Господи, это нехорошо». Это лучше, чем совсем не разговаривать с Богом. Я скорее выберу того, кто спорит, чем того, кто молчит, ничего не говорит Богу и не хочет иметь с ним дело. Но я ропщу. Ропщи. Почему? Потому что у тебя есть хоть такие отношения с Богом, а у другого нет никаких отношений. Что ты выбираешь? Дом, в котором ты разговариваешь со своим мужем или со своей женой, и вы при этом ругаетесь? Или дом, где все молчат, ничего ни о чем не говорят и вообще не общаются друг с другом? Я выбираю первое, даже если люди поругались немного. По крайней мере, они общаются друг с другом, и у них есть хоть какие-то отношения. Вот так. Имей дело с Богом. Ищи Бога, и когда найдешь Его, когда поймешь, что Он первый нашел тебя и полюбил тебя, Он уже в твоем сердце, Он ищет тебя и хочет, чтобы ты открылся Ему, чтобы Он вошел в твою душу. Я молюсь, чтобы ты жил в православии, с верой, с любовью Христа, чтобы наслаждался тем, какой ты есть, чтобы ты был строгим самим собой, что не посещал секты и не примыкал к ереси, потому что тот, кто преисполнен тем, что делает, не захочет пойти в другое место, потому что он чувствует себя наполненным. Об этом я молюсь, о тебе. Молюсь, чтобы твоя душа наполнилась так сильно, чтобы ты сказал: «Ах, неужели это возможно? У меня такие живые отношения с Христом. Ты говоришь мне, чтобы я сходил посмотреть на другие вещи, чтобы предать кого? Того, кого я вижу, люблю, прикасаюсь, чувствую, принимаю на святом причастии. Как мне уйти?» В противном случае, если мы верим только интеллектуально и рационально, то все возможно. Я молюсь, чтобы ты избежал интеллектуального пространства и приблизился к пространству сердца, чтобы ты почувствовал Христа. Тогда твой ум почувствует то, о чем говорит старец Паисий, что сердце христианина, который любит Христа, и вся его сущность освещается посредством кровообращения, которое разносит святость по всему телу. И если твое сердце станет православным, то оно передаст православие через кровеносные сосуды по всему телу, и ты весь станешь православным. Как это происходит? Не спрашивай меня, но Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора и проповедника архимандрита Андрея Кананаса, озвученным по материалам портала «Православие.ру». Мы услышали слова о внутренней перемене, которая может произойти с человеком в церкви. Не в смысле в храме, а в церкви с большой буквы. Но здесь справедлив вопрос: не является ли эта внутренняя перемена чисто психологической? Почему мы говорим здесь о религии и вере, когда достаточно было бы, казалось бы, говорить о социальных, жизненных обстоятельствах, которые часто и заставляют людей менять свои жизненные установки? В чем разница между просто некой психологической переменой и тем, что можно назвать одухотворением человека? Именно так, одухотворение человека, озаглавлена одна из бесед архимандрита Виктора Мамонтова. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
С Аристотеля идет определение человека как политического животного, то есть животного, которое способно определенным образом вести себя в полисе, в обществе или государстве. У меня был разговор с человеком, который закончил Кембриджский университет по социальной антропологии. В их школе понимание человека как социального существа доходит до некоего предела. Считается, что вне социальности вообще нет человека как такового. Человек – прямой продукт социальности. При таком подходе остается неясным, на какой основе возникает религиозный подвиг, который способен как бы идти наперекор всему социальному движению. Как может возникнуть некое художественное произведение, которое ставит под сомнение все социальные устои, которое может осмыслить все отрицательные стороны этого социального бытия? Если человек социальностью исчерпывается, то он никоим образом не способен найти, осмыслить и оценить установку, которая бы находилась не в социальности. Само понимание одухотворения требует неких пояснений и комментариев. Человек устал от обыденной жизни, от социальной плоскости. Он может увлечься медитацией, искать некую связь с потусторонним миром, но это не будет одухотворением в христианском понимании слова. Одухотворение – это почти то же самое, что становление личности. Это способность человека предстоять Богу. Бог личен, и человек тоже должен стать личностью. Надо уметь жить в единении с Богом. О праведниках Ветхого Завета сказано, что они ходили пред Богом, то есть они не мыслили своей жизни без Бога. Они знали, что от Него они имели жизнь физическую и духовную. Они понимали, что человек не может быть самодостаточным. Они не могли сказать, что относятся к людям, которые все могут. Когда человек так скажет, надеясь на физические и какие-то еще силы, он отпадает от Бога, отключается от Бога. Человек без Бога – это как электрический чайник, который забыли включить в сеть. Он сам не вскипит. Человек должен стремиться развить в себе духовную способность предстоять пред Богом и вмещать в себя другого человека. Потому что христианская жизнь не есть только восхождение. Она есть и нисхождение. Что отличает христианское понимание духовности? Можно ли сказать, что духовная личность – это личность, которая выше мира сего, выше тех проблем, неурядиц, столкновений, которые происходят в этой жизни? Христианская духовность отличается именно тем, что она не бежит от мира сего, а наоборот, принимает этот мир как поле своего служения, служения в любви. В Священном Писании есть примечательное место. Апостолы побывали на Фавуре и видели преображение Иисуса Христа. Они говорят: «Хорошо нам здесь быть». Они хотят остаться в горнем мире. Звучит голос Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Еще недостаточно следовать за Христом на Фавор. Надо, чтобы между тобой и Христом был человек, ближний. Потому что жизнь – это служение. Жить для себя – это самоубийство, тупик. Иисус Христос ведет апостолов с горы Фаворской вниз, где они встречают страдания мира сего. Приходит отец с бесноватым отроком. И сразу после опыта преображения, соприкосновения с горним миром, апостолы обязаны столкнуться с миром страждущим, миром, который во зле лежит. В этом рассказе имеется прообраз, подобие того, как совершается христианская жизнь. С одной стороны, мы участвуем в Евхаристии. Протоиерей Александр Шмеман это таинство называет таинством восхождения, то есть нашего приобщения к Царству Небесному, к миру уже преображенному. Но остаться на Фаворе, как хотели этого апостолы, невозможно, пока мы принадлежим человеческой истории. Быть на Фаворе – это эсхатологическое состояние, та полнота жизни, которая будет дарована человеку в конце времен. После того, как мы уходим с Евхаристии, мы идем в мир, не просто пребывать там. Мы идем в мир для служения Ему, как нас призывает Господь. Страдающих людей надо увидеть и надо помочь. Христианин должен быть таким человеком, который видит не только Бога, но видит и ближнего. Если он любит только Бога, это ущербное положение. Нужно совмещать в себе любовь к Богу с любовью к ближнему, потому что ближний нуждается в нашей помощи. Когда мы истинно живем, мы оживляем человека, которому было плохо, было трудно. Он, может быть, страдал от одиночества, и мы стали богаче, и ему стало лучше. В мире умножилась любовь, то есть умножилась жизнь. Обычно люди говорят: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Эту формулу испанский мыслитель Мигель де Унамуно преобразил в более конкретную, говоря: «Я человек, и ни один человек мне не чужд». Это именно христианское отношение. В каждом человеке есть образ Божий. За каждого человека, сколь бы он ни был удален от нашего мышления, понимания, образа мыслей, за каждого Христос умирал на кресте. Потому каждый человек достоин внимания, достоин любви. В этом заключается смысл определения, что наша церковь не только апостольская, но и соборная. Она призвана собирать очень разных, иногда противоречивых людей. Объединяется это противоречие не упразднением чего-то лишнего, а именно Духом Святым. Дух Святой объединяет людей. Любить человечество, но ненавидеть человека – это не духовное состояние. Человеческое сердце может быть расширено до тех пределов, что вместит весь мир, но не как абстрактную идею. Человек, углубляясь в свое сердце, входя в себя, находит, что он сокровенными нитями связан со всем бытием. То есть он все бытие может вместить как свое собственное бытие, не растворяясь в нем, но сохраняя свою личность. Я думаю, что одухотворенность – это именно способность быть открытым и привносить смысл в бессмысленную жизнь. Потому что социальная жизнь как таковая, все ее устои, отношения, даже все законы в себе смысла не имеют. Любая социальная форма, социальное бытие должно быть осмыслено, потому что смысл находится в этом случае как бы вне формы. Например, создание коммунистической утопии. В чем смысл? Смысл в том, чтобы устроить некое всеобщее блаженство людей на Земле. То же самое относится к западному миру, все социальные реформы которого проводятся во благо человеческой личности, чтобы она стала основной ценностью. Однако установление законом ценности личности не может наполнить эту личность смыслом, потому что смысл находится вне бытия мира сего. Он всегда обретается только в общении человека с Богом. А духотворение – это наполнение жизни смыслом. Жизнь для себя разрушительна. Как творчество не может быть только для себя, так и жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Смысл всегда в служении.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «О духотворении человека». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».